Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Каждый день все увеличивает цифру погибших граждан Израиля во время этой беспрецедентной, никогда в истории страны не было террористической атаки такой мощи. Я хочу познакомить вас с Ильей Судаковой. Илья, здравствуйте. Алия, я вам, помимо соболезнований, хочу выразить свое глубочайшее восхищение вашей работой. Мы не отрываемся от 9-го канала. Это большая, ну, радость. Вообще нельзя употреблять в эти дни слово, но, тем не менее, то, что вы у нас есть, и то, что мы получаем объективную информацию в эту минуту о том, что происходит с вашими прекрасными экспертами, вам спасибо.
Спасибо вам.
Мы будем друг другу, но я все-таки хочу, чтобы наша аудитория подключалась к вашему каналу. Мне даже неловко, что я сейчас отнимаю время у вашего вещания. Но, тем не менее, призываю всю нашу аудиторию, которая нас сейчас смотрит, смотреть 9-й канал израильского телевидения. Он на русском языке. Я призываю тех, кто знает только русский язык, я имею в виду, не знает иврит, но знает русский. И объективность этой информации, ну, для меня не подлежит никакому сомнению. Алия, мы сегодня говорим на очень сложную тему. Об этом мало что известно. Первое, о чем хочу вас спросить. Существует ли цифра израильтян, ну, примерная, очень условная, которые посещали территорию сектора Газа? Очень приблизительная хотя бы. По вашим ощущениям?
В последние годы посещение территории сектора Газа израильтянами просто было запрещено. Их просто не пропустили бы через границу. Даже журналисты из Израиля не могли въехать на территорию сектора Газа. Все это началось после того, как власть в секторе захватила Хамас, и Израиль объявил блокаду сектора Газа. После этого начались, в общем, постоянные конфронтации вооруженные. Я напомню, что одна из первых операций «Летние дожди», еще тогда власть в секторе Хамас не захватил, была после того, как захватили капрала Гилада Шалита, которого удерживали достаточно долго в плену, из-за которого Израиль заплатил высокую цену, чтобы выкупить его из этого плена. Ну, в общем, было совершенно очевидно, совершенно понятно, что израильтянам в секторе Газа делать нечего, потому что там находятся террористы Хамаса, а группировка Хамас своей целью основной как раз называет уничтожение государства Израиля и провозглашение исламского государства вот как раз на этой территории от Иордании до моря.
То есть совершенно не было... То есть это была дорога в один конец. Только проживающие люди на территории сектора Газа могли сложным путем, сложно получив документы, сложно, потому что всего один пункт, но попасть на территорию Израиля в один конец, в обратный граждане Израиля нет.
Граждане Израиля просто не имели права попадать на территорию сектора Газа, потому что это считалось враждебной территорией. Понимаете, даже журналисты не имели права, в общем, заходить туда, вот в логово Хамаса, на эту территорию, которую контролируют террористы. Да, по израильскому закону Хамас признан террористической организацией. Кстати, я напомню, что и США, и Евросоюз тоже поддерживают вот это решение. Они тоже считают Хамас террористической организацией, и Япония также в числе вот этих стран. Поэтому, понимаете, просто израильтяне не могли там появиться. Были палестинцы, которые получали разрешение на работу в Израиле. Это очень ограниченное число людей. И всегда это, ну, в общем, были какие-то отдельные особые решения. Были отдельные, как бы, группы людей, которым разрешалось как-то проникать на израильскую территорию. Но обычно все проникновения между вот, да, двумя этими территориями, вот этот палестинский анклав и Израиль, оно осуществлялось по каким-то специальным разрешениям, по каким-то специальным документам. То есть невозможно было пройти оттуда сюда, понимаете? Эти территории разделял забор безопасности, который вообще был назван технологическим чудом. Последние несколько лет только вот его модернизировали, достроили до конца. Он был оборудован, например, там, сложнейшими системами видеонаблюдения, системой автоматического открытия огня по нарушителям и так далее. И как бы один из таких шокирующих моментов, который вот случился за последние несколько, ну, за последние дни, это то, что так легко оказалось террористам, да, вот этот сложный заслон, да, эту многоступенчатую систему, которая предотвращала проникновение, вот все это просто смести и просто проникнуть на израильскую территорию. Кстати, я напомню вашим зрителям, что до сих пор все еще террористы из Газы не выкурены из Израиля, потому что до сих пор сохраняется угроза появления террористов вот в южных городах и поселках. до сих пор то оттуда, то отсюда приходят сообщения о высадке какого-то нового десанта. Вот вы знаете, мы вчера с коллегами обсуждали, они как в компьютерной игре. То есть вот появляются какие-то все новые и новые вооруженные люди, предпринимают очередные попытки захвата. То есть ситуация все еще не закончена, и все еще армии не удалось окончательно до конца вот всю эту ситуацию завершить. Первый этап вот как бы этой операции, да, очистку своей территории от всех инфильтрантов с оружием из газа, еще вот это еще до конца не завершено.
Алия, я понимаю, что, опять же, это вопрос к вам, как к журналисту, не как к военному эксперту, опять снова по ощущениям. Если это была демонстративная акция, она открытая, то есть понятно, как, все видели, как это произошло, этот переход. Можем ли мы делать вывод, что когда эти акции не были столь открытыми, то страна могла быть наводнена террористами, людьми с оружием?
Нет. Это практически исключено. То есть были какие-то случаи прорыва, были попытки прорыва. Несколько раз по морю пытались прорваться террористы. Вот на том злополучном пляже Зиким, кстати, на котором они высадились и в этот раз. Но вообще, на самом деле, граница была вот до этого момента, она была на замке. И дело в том, что жители районов, прилегающих к сектору газа, да, вот этих приграничных кибуцев и города Сдерот, они больше страдали от обстрелов из газа, от вот этих касамов, которые периодически запускали террористы, но как бы проникновение из газа, это была такая всегда ситуация из ряда вон выходящая. Периодически такая опасность возникала. Я напомню, что в 2014 году Израиль вел операцию «Литой свинец», и тогда как раз основная задача была вот, уничтожить все туннели Хамаса, по которым террористы могли проникать на израильскую территорию. И тогда, в общем-то, армия рапортовала, что их задача была успешно выполнена. И, ну, я думаю, что не верить этому нельзя. Действительно, с тех пор как бы в этом плане было относительное спокойствие.
Спасибо, Алия, вам за этот комментарий. И с нами на связи военный эксперт Сергей Услендер. Сергей, здравствуйте.
Да, тоже позвольте. Я не военный эксперт, я военный обозреватель.
Обозреватель, позвольте мне тоже выразить восхищение вашей работой. В эфире 9 канала тоже я вас смотрю, и все это очень важно, очень глубоко и интересно, то, о чем вы говорите. Но хотела бы я вас спросить уже вот с этой военной точки зрения. Изменилось ли ваш взгляд на то количество возможных спящих или уже не спящих террористов в стране после того, как они проникли в таком объеме, в неожиданно большом объеме? Думаете ли вы сейчас о том, что... А что же было раньше-то до этого? Может быть, мы просто и не знаем, сколько их тут у нас?
Нет, я не думаю, что речь идет о спящих террористах, там глубоко законспирированных и так далее. У Хамаса, да, но вот в Иудее и Самарии, или то, что вы называете Западный берег, там есть много как бы сторонников, там есть своя инфраструктура у него, но это от нас как бы такая отделенная, что ли, частичная территория, и там все более-менее находится под контролем израильской армии. Здесь же просто произошел, ну не просто, в смысле, здесь произошел такой одномоментный прорыв большого количества террористов, там речь идет о тысячах, по всей видимости, там разные есть оценки, от тысячи до двух тысяч вооруженных, имеется в виду, подготовленных, и огромного количества условно гражданских, которые просто вот побежали вслед за террористами, добежали до ближайших поселений, тоже занимались там грабежами, убийствами, помогали уводить заложников и так далее. Сколько сейчас осталось на территории террористов, пока непонятно. То есть армия взяла под контроль все населенные пункты, которые были ими захвачены, их было больше 20. Вот, но где-то кто-то еще, возможно, есть. Продолжаются поиски, продолжаются прочесывания до местности.
Сергей, а где они в теории могут прятаться в стране? Вот если он хочет так залечь на дно, есть ли такая возможность в Израиле? Есть ли такое дно?
Нет, такого дна нет. Это практически невозможно. Разве что ему удастся достичь там условно Иудеи, Самарии или Западного берега. Но это крайне маловероятно, это уж совсем из ряда вон такой будет случай. Нет, они где-то вот в полях, в лесах, может быть, прячутся в городах, вот в тех, которые были близко к этой зоне, или в поселках, вот, ну, так бывает иногда. Вот, но их сейчас всех ищут. Вот одного ликвидировали в 8 километрах от Бершевы, это город на юге, соответственно, ну, столица юга у нас ее называют. Вот там одного 8 километров до Бершевы не доехал на мотоцикле. То есть вот где-то они еще есть, возможно. Вот. Может быть и нет.
Но система их отслеживания и уничтожения или ареста, хотя трудно говорить сейчас о нем, устроено так, что ни один из них не останется непойманным.
Думаю, что нет.
Все, кто на территории Израиля.
Всех найдут и да, либо захватят, либо ликвидируют.
Спасибо, Сергей. Спасибо вам за этот комментарий. И с нами на связи Юрий Мацарский. Юрий, здравствуйте.
Приветствую.
Юрий,
добрый
ну
вечер.
Вот вы один из немногих, кто побывал на территории сектора Газа. И это очень важно понять. Вы видели это своими руками. Это, я не знаю, можно ли задавать такой вопрос корректно, это безнадежно? Это безнадежная территория, люди, которые вот они полностью под... Или вот опишите свои ощущения от той атмосферы, в которой вы оказались, от этих людей, среди которых вы оказались. Хотя, конечно, у вас там, наверное, те, с которыми вы общались, не были коренными жителями сектора Газа.
Ну, давайте мы вот просто объясним, что я не сейчас оказался в секторе Газа. Я бывал там раньше, когда я был журналистом, когда я работал в разных новостных медиа, и мне доводилось в том числе бывать в секторе Газа. Сейчас я не журналист, сейчас я военный. У нас тут свой Хамас, и я прекрасно понимаю те ощущения, которые вот мои коллеги, которые сейчас присутствуют. Я даже подписан журналист, но это не очень правильно. Я уже полтора года как не журналист, поэтому, наверное...
А как, Юрий, как вас подписать правильно? Вот...
Я военных... военнослужащий ЗСУ. Я военнослужащий. Я вот со второго дня в армии. Я приношу глубочайшие соболезнования и моим собеседникам, моим коллегам, которые сейчас с нами в эфире, и всему народу Израиля, потому что мы в Украине прекрасно знаем, прекрасно понимаем, что это такое, кто вот те люди и что они делают. У нас, к сожалению, к огромному сожалению, у нас общая беда, у нас тоже свой Хамас под боком, тоже совершенно безумные, озверевшие, неуправляемые террористы, только вот они по-русски говорят, как и мы с вами. Я, кстати, я почти забыл, я уже давно не говорил по-русски, сейчас вспоминаю. Я, Лен, вот хотел что сказать. Есть какие-то вещи, которые там людям, которые занимаются Ближним Востоком, людям, которые там когда-то работали на Ближнем Востоке, кажется, там сами собой разумеющиеся. То есть вот когда ты у меня спрашивала по поводу того, там, как попасть, как выехать из сектора Газа, мне даже в голову не пришло, что люди могут предполагать, что израильтяне, граждане Израиля могут въезжать в сектор Газа и выезжать. То есть для меня было совершенно понятно,
я как раз спрашивала не про израильтян, а про жителей сектора Газа.
Я сейчас продолжу. Так вот, я хотел там вклиниться в разговор, но там вы меня не услышали. Так вот, там, когда въезжаешь в сектор Газа, там не въезжаешь, входишь. Там погранпереход, он только пеший. Если ты вот не везешь какую-то гуманитарку, одобренную правительством Израиля, если ты как журналист туда отправляешься, ты можешь только пешком туда попасть. Ты заходишь пешком и через там километр или полтора упираешься в Хамас-чекпоинт, первый пункт проверки, их там еще несколько будет. И там на этом первом пункте проверки у тебя выясняют, нет ли у тебя религиозной литературы, потому что религиозную литературу нельзя завозить, потому что Хамас боится прозелитизма. Нет ли у тебя там порнографии, нет ли у тебя алкоголя, это тоже все проверяется. И плюс ко всему там есть отдельный еще какой-то, значит, этот хамасовский персонаж, который так пристально смотрит на тебя и должен он определить, ты похож на еврея или ты не похож на еврея. И если вот этот человек решает, что ты похож на еврея, то даже если все проверки прошли, даже если все замечательно, тебя разворачивают, и ты уходишь назад.
Это из соображений безопасности. Правильно я понимаю, что у него, если он похож, опасность. Так?
Нет. Это как раз из соображений просто вот антисемитизма. Они не хотят там видеть евреев. Никаких. Даже если у этого еврея украинский, канадский, там финский, шведский, какой угодно паспорт. Это не потому, что они там боятся, что он что-то сделает. Это вот чистой воды просто антисемитизм. Что может сделать один еврей, даже не израильский еврей, находясь там в секторе Газа, еще и под постоянным присмотром со стороны Хамас? А там реально постоянный присмотр со стороны Хамас. Когда ты туда въезжаешь, ну, в первую очередь, если ты журналист, ты не можешь туда приехать сам по себе. Должен быть поручитель, некий человек, который оставляет Хамасу свой адрес, свой номер телефона, адреса и номера телефонов своих близких, И вместе с этим человеком тебя таскают на допросы к Хамасу, и ты, среди прочего, рассказываешь, куда ты поедешь, что ты собираешься снимать, с кем ты собираешься разговаривать.
Очень похоже потом... на Северную Корею, причем не в том смысле, в образном, как все говорят, ой, Северная Корея, а точно-точно там так себя
ведут. Нет, просто в Северной Корее, за тобой закрепляют человека, да, который за тобой... Здесь такого не закрепляют. Это должен быть какой-то твой знакомый, или журналист, или сотрудник какой-нибудь там миссии. Я работал вот с украинской диаспорой, это были люди из украинской диаспоры, которые выступали вот этими самыми поручителями перед Хамас, к ним я ездил. И вот и этот человек, он остается заложником, если вдруг что-то не так, ему будет кисло, и ты это прекрасно понимаешь. Плюс ко всему, ты там передвигаешься внутри этого сектора Газа, едешь по тем точкам, которые ты обещал Хамасу посетить, и время от времени к тебе подходят какие-нибудь дядьки и говорят: «А, ну, молодец, не обманул, давай, хорошо». А в какой-то момент, я просто помню, поселили в гостиницу, согласованную, естественно, с Хамас, естественно, за деньги куда больше, чем стоила та гостиница. Любопытно, что я там жил вообще совершенно один. Огромное количество построенных вдоль берега Средиземного моря зданий, каких-то гостиниц, каких-то бизнес-центров, которые абсолютно пустые, вот просто абсолютно пустые. Я так понимаю, почему-то местные вообще отказываются этот вопрос обсуждать. Я так понимаю, что речь идет о том, что богатые страны Персидского залива, Бахрейн, Катар, может быть, кто-то еще из тех спонсоров как раз сектора Газа, которые отправляли туда деньги, они просят, требуют, не знаю, как это правильно сказать, чтобы эти деньги не просто так расходовались, а чтобы какие-то инфраструктурные проекты на них реализовывались.
И чтобы им что-то показывали.
Да, в итоге строятся один за другим вот эти вот какие-то бесконечно высоченные здания бизнес-центров этих отелей. Вот я там, значит, там, по-моему, 9- или 10-этажный отель. Я один-единственный человек в нем живу. Живу я на 4-м этаже, а лестницы между 4-м и 2-м этажами нет. Вот нет лестницы между 2-м и 4-м этажами. Если ты захочешь сбежать, ты не сбежишь. Ты упадешь и разобьешься. Ходит лифт, но лифт отключается. И для того, чтобы тебе спуститься с твоего 4-го этажа вниз, нужно подходить к шахте лифта и кричать какому-то там дежурному внизу, чтобы он включил этот самый лифт. И делается это ровно для того, чтобы ты был под присмотром у Хамас. Чтобы если вдруг Хамас захотел тебе прийти поговорить, отвести тебя на допрос, чтобы у тебя не было соблазна попытаться от этого дела свинтить, каким-то образом от этого дела спрятаться. Там вот я как раз сейчас, несмотря на то, что я в армии, несмотря на то, что я не журналист, а был когда-то журналистом больше 20 лет, я сейчас пишу текст, меня попросили мои коллеги, бывшие мои коллеги по журналистскому цеху, написать текст как раз о том, что из себя внутри представляет сектор Газа, вообще, как там люди живут, что там происходит. У меня там есть такая мысль, что сектор Газа, вот он по площади, вот он как Харьков, там примерно там 350 квадратных километров. Но только в Харькове живет там 1,5 миллиона человек, а в секторе Газа живет там от 2 до 3 миллионов человек. В Харькове есть общественный транспорт, включая там метро, трамваи, автобусы, маршрутки и все остальное. А в секторе Газа нет никакого общественного транспорта. То есть либо своя машина, либо такси, либо пешком, ну, либо вон там на ослике катайся. В Харькове есть огромное количество парков, каких-то скверов, есть где погулять, есть где на трассе посидеть.
Извините, да. Пожалуйста, я задам, конечно, глупый вопрос. А почему? Почему там нет общественного транспорта? По какой причине?
Ну, там большой перечень, может быть, причин, почему там нет общественного транспорта. Ну, например, потому что общественный транспорт в той ситуации, в той бедности, которая существует сейчас в секторе Газа, и которая, я так понимаю, там была, наверное, всегда, он может быть только дотационным. Угу. Как, в принципе, и вообще все, что там есть дотационное. Естественно, Хамасу интереснее тратить деньги на какие-то другие истории, чем на общественный транспорт. Это раз. Два, это плюс ко всему, там же не так-то просто туда завозить технику, не так-то просто туда завозить автомобили, не так-то просто там обеспечить автомобили запчастями и всем остальным. Но, как мне кажется, в первую очередь все упирается ровно в то, что достаточно, то есть для... Если бы вдруг даже появился какой-то бизнес со свободными деньгами, который мог бы закупить эти самые какие-то там маршрутки, какие-то автобусы для того, чтобы пытаться возить людей, это бы не окупилось. У людей нет денег на то, чтобы там ездить на автобусе или ездить там на маршрутке для того, чтобы этот бизнес каким-то образом был прибыльный.
Юрий,
бедность, да,
да.
Но огромное количество людей живут и существуют. То есть там безумно раздутый госсектор. Огромное количество каких-то чиновников, огромное количество каких-то людей, занятых там бумажной работой, перекладыванием бумажками из одного ящика в другой. И безработных тоже полно. Ровно потому, что ХАМАС совершенно... очевидно, делают ставку на то, что социальная лестница может быть только одна. Социальная лестница может быть вот джихад. Хочешь заработать, хочешь вырваться из бедности, пожалуйста, бери автомат или обматывайся взрывчаткой и давай через туннели, через это самое метро ХАМАС, дуй куда-то кого-то убивать, кого-то взрывать. Я вот тут тоже хочу оговориться. Там есть... богатые люди, есть обеспеченные люди. Там, например, есть конно-спортивный клуб в самой Газе. А понятно, что это не для бедных людей история. Но число этих обеспеченных людей, может быть, пара сотен на эти там 2,5, а может быть, там 2 800 000 человек. Может быть, там 200, может быть, 250. А все остальные – это люди, конечно, или там большая часть – это люди, которые живут достаточно бедно, иногда прям вот очевидно бедно.
Юрий, спасибо. Мы этот разговор продолжим после того, как мы вам, ваши уважаемые коллеги, покажем свой сюжет, свое представление о том, как соотносились Израиль и сектор Газа до этого удара, как они между собой сосуществовали. Может быть, Алия поправит, внесет какую-то коррекцию, не говоря о Юрии, который тоже там был. Давайте увидим этот сюжет и продолжим обсуждение.
Сектор Газа – небольшой прибрежный участок на юго-востоке Средиземного моря, одна из двух частей частично признанного государства Палестина. Площадь сектора Газа всего 365 квадратных километров. Это в 7 раз меньше площади Москвы, по размеру примерно как Красноярск, Петропавловск-Камчатский или Сургут. При этом население сектора Газа по разным оценкам составляет от 2 до 3 миллионов человек. Больше половины жителей Палестины. Если бы сектор Газа был независимым государством, он вошел бы в тройку самых густонаселенных стран мира. Плотность населения там примерно 7 тысяч человек на квадратный километр. Почти 3/4 населения – арабские беженцы из Израиля и их потомки. Институт востоковедения РАН в 2018 году утверждал, что 25% жителей сектора Газа – бедуины, хотя это не национальность, а скорее образ жизни. Так называют арабских кочевников. СМИ также сообщали, что в секторе проживают 840 граждан Украины и более 1200 россиян. Больше половины населения сектора Газа несовершеннолетние, около 40% – дети до 14 лет. По данным ЦРУ, от 2020 года среднегодовой прирост населения превышает 2%, а среднее число рождений на женщину – более 3 детей. Это один из самых высоких показателей рождаемости в мире. При этом около половины палестинцев в Газе живут за чертой бедности. Израильские источники сомневаются в этих данных, так как они получены от палестинской администрации, и проверить их нельзя. До 2000 года около 120 тысяч жителей сектора Газа ездили на работу в Израиль. Но с началом второй интифады, восстания палестинцев против израильской администрации, они лишились возможности выезжать из сектора Газа. В 2005 году в результате одностороннего размежевания, когда Израиль ушел из сектора, все израильские предприятия, на которых еще могли работать палестинцы, там закрылись. Стал расти уровень безработицы. К 2009 году он достиг 44%. В 2007 году Израиль начал блокаду сектора Газа из-за усилившихся обстрелов со стороны ХАМАС. На протяжении 15 лет условия блокады то смягчались, то снова ужесточались. Например, после отказа Израиля покупать цитрусовые у палестинцев, этот бизнес в секторе Газа практически исчез. Рыбная ловля затруднена. Израильские катера ограничивают палестинским рыбакам выход в море. Чтобы снизить уровень безработицы и социальной напряженности в секторе, власти Израиля снова начали выдавать его жителям разрешение на работу. За последние два года в строительстве и сельском хозяйстве в Израиле трудоустроились 18,5 тысяч мужчин из Газы. Со снабжением сектора Газа дела обстоят сложнее. Своя энергетика покрывает лишь пятую часть потребностей жителей сектора. Электричество в дома и на предприятия приходит из Израиля. Несмотря на многомиллионные вложения Израиля в электроснабжение сектора Газа, там по-прежнему отключают свет примерно на 8 часов в день. 90% воды в скважинах в Газе непригодны для питья без предварительной обработки. Израиль поставляет 10 миллионов кубометров воды в год. Около 600 кубометров в день производит построенный Израилем в секторе Газа завод по опреснению морской воды. Поставки продовольствия и топлива осуществляются с территории Израиля и Египта. В секторе Газа нет порта и действующего аэропорта. Израиль разбомбил их в начале 2000-х годов в ответ на убийство своих солдат в Рамалле и начало второй интифады. Общий объем импорта продовольствия в 2021 году достиг 2 миллиардов долларов. Большую часть поставили Израиль, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Израиль был основным поставщиком природной и минеральной воды, фруктов и овощей, мяса и шоколадных конфет. Согласно данным Еврокомиссии, 80% населения сектора Газа зависит от поставок гуманитарной помощи.
Вот, Алия, ну, во-первых, вы скажите, все ли корректно в этом сюжете?
Ну, я бы сказала, что в Израиле в первую очередь людей царапнула бы фраза «частично признанное государство», потому что, конечно, Израиль не признает государство Палестина ни частично, никак. Хотя, конечно, все помнят Ословские соглашения, по которому Израиль признал в качестве партнера по переговорам Организацию освобождения Палестины и как частично обязался контактировать с властями в Рамалле и двигаться дальше по переговорному пути. Однако мы видим, что все это зашло в тупик. Вторая интифада окончательно поставила крест как бы на этом направлении. И я должна сказать, что если раньше, еще в конце 90-х, может быть, в конце 2000-х, были израильтяне, которые верили в такой вот мир, который можно заключить с палестинцами, мир путем переговоров, то после того, как сектор Газа окончательно захватила группировка Хамас, а группировка Хамас – это другая фракция, не Фатх, который руководит вот палестинской автономией.
Но да, они конфликтуют даже между собой. Да.
Они конфликтуют. Этот вот раскол между палестинскими фракциями, этими двумя, очень часто назывался вот Израилем той причиной, по которой нет смысла вести переговорный процесс. Да, если ты договариваешься с властями в Рамалле, то нет совершенно никаких гарантий, что люди в Газе, что Хамас в Газе будет выполнять эти договоренности, mm-hmm. будет подчиняться им. Да? Ну, как бы логичное обоснование. Но совершенно верно, что сектор Газа – это действительно очень такая небольшая, очень бедная, очень перенаселенная территория, население которой власти в виде Хамаса просто загоняют в невежество, нищету, и там все более и более становятся популярными радикальные идеологии, это правда. Действительно, это ужасная язва, это огромная проблема, но я должна сказать, что сейчас как бы не очень как бы в Израиле в эти дни обсуждают, что дальше делать с Газой, как решать проблему Газы, которая, как мы знаем, вообще на самом деле после войны за независимость Израиля вообще была оккупирована Египтом по условиям как бы мирной договоренности, по условиям договоренности о прекращении огня 49-го года. Потом в 67-м году обратно была захвачена Израилем. Потом после уже заключения мира с Египтом Израиль вернул себе, ну как бы Израиль оставил у себя контроль над сектором Газа, но вот в 2005 году Ариэль Шарон решил в одностороннем пути выйти из сектора Газа, да, оставив эту территорию без контроля израильских военных, осуществляя только внешний контроль за границей. А сектор Газа граничит, в общем, в основном с Израилем, и есть небольшой участок границы с Египтом,
который
на юге,
был закрыт,
где находится вот КПП Рафех. Да, который был закрыт. Собственно, ну и море. По морю тоже там фактически контролируют израильские ВВС вот эту границу. То есть, понимаете, и вот эта территория, да, где очень много людей, где это очень бедные люди, где им в голову насаждается совершенно радикальная идеология. Непонятно, как решать эту проблему. И если раньше вот до этих безумных, трагических событий, которые переживает сейчас Израиль, некоторым в Израиле еще казалось, что как-то можно двигаться по пути некого какого-то разумного решения, по пути переговоров, может быть, как-то разграничить границы, договориться о каких-то условиях, да. Ну, это, скажем так, эта идея становилась в последние годы все менее и менее популярной, и, но не менее, сейчас ее не поддерживает вообще никто. В эти дни это вообще даже не обсуждается. Главное, что сейчас говорят израильтяне, все, и военные, и гражданские, главное, что они говорят, мы должны победить в этой войне, мы должны уничтожить Хамас, который правит в Газе с 2007 года, когда он там захватил власть, выдавив оттуда Фатх окончательно. Вот. Как решать эту задачу? Это совершенно непонятно. То есть это настолько неразрешимая ситуация, что совершенно непонятно, что вообще в этой ситуации делать. Потому что даже после победы Хамаса это образование, эта территория, понятно, она не может остаться, вот 2 миллиона людей не могут остаться без какой-либо власти, они не могут остаться без администрации, да, они могут остаться предоставлены сами себе. Там все равно все как бы стихийным путем будет возникать какая-то власть, какие-то группировки перехватят, да, вот эту власть, и это могут быть гораздо более радикальные группировки, чем Хамас на самом деле, потому что там есть такие силы, там есть и салафиты, там исламский джихад куда более радикален, чем Хамас. Но вот после вот этой зверской резни, после этих чудовищных преступлений, которые совершил Хамас вот последние дни в Израиле, то есть в прошлую субботу в Израиле, никто даже помыслить не может о том, чтобы эту группировку, да, оставить у власти.
Нет, конечно, группировку нет, но ваши эксперты, когда обсуждают судьбу населения, которое не является представителями этой группировки, они все-таки возлагают надежды, но они возлагают надежды на Египет, что вот им что-то а вдруг им что-то, ну, как сказка, они, конечно, сами говорят, что это фантастические варианты, но какие-то поселения заберут к себе.
Очень сложно разграничить, да, очень сложно, скажем так, вычленить Хамас из сектора Газа. Я не знаю, ну вот как уничтожить Хамас? Ходить по Газе и спрашивать у каждого, хамасовец ты или нет, предъяви партии вот билет, покажи, уплачивай.
Да, я хотела у вас спросить, потому что мне моя одна другая коллега вот рассказывала о том, что она там побывала когда-то, будучи еще российским журналистом, она там работала, побывала. Она говорит, что вы разговариваете вот с простой, вот рядовой семьей. Точно то, что сказал Юрий. У них смысл жизни – это вот джихад. Это смысл жизни. И это деньги, это вот их будущее светлое, которое они получат благодаря тому, что они станут террористами.
Это... Вы знаете, я все-таки я не знаю, можно ли говорить, что у каждой семьи в Газе смысл жизни.
Это только то, с кем она разговаривала, конечно.
То, что как бы эта идеология в Газе победила, и даже те, кто так не думает, и те, кто просто хотят жить и воспитывать своих детей, они не могут поднять головы и не могут рискнуть как-то противостоять вот этому безумию, это совершенно очевидно. Да? И результатом вот этого, как бы вот этой всей ситуации, да, стала вот эта чудовищная трагедия, наверное, одна из самых страшных трагедий вообще в этом веке, которую мы наблюдаем в эти дни. Потому что сейчас каждый час приходят новые и новые данные. Военные волонтеры организации, которые занимаются сбором останков, обходят новые кибуцы, в которых были террористы и обнаруживают новые и новые тела. Вот, например, только прямо в кибуце, граничащем сектором Газа, вот буквально в последние часы были обнаружены около 200 тел. Всего в этом кибуце жило 760, по-моему, человек. Вот нашли 200 тел. То есть из 760 жителей 200 человек были убиты, причем 40 из них дети. Как бы, понимаете, происходит немыслимое. То есть после этого Хамас, конечно, стал парией. Если раньше у него был хоть какой-то шанс где-то как-то с кем-то разговаривать, там, я не знаю, надевать пиджаки и куда-то там летать, с кем-то о чем-то там вести переговоры. Например, Британия не признает Хамас сам террористической группировкой, а признает только военизированное крыло Хамаса, да, бригады Зигина Аль-Касама, вот этой вот террористической организации. Но на самом деле, вот сейчас, после произошедшего, да, это стало таким водоразделом. Я думаю, что после этого Хамас совершенно как бы вычеркнул себя из списка вообще тех, с кем вообще можно говорить, о ком можно разговаривать. Он стал действительно хуже дела.
Ну да, а с людьми никакой надежды на разрешение их судьбы, кроме того, что их вывезут через этот пропускной пункт. Там 200 тысяч, как я понимаю, стоит беженцев, а пропускают только 2 тысячи в день, египетские, имею в виду этот пункт.
Понимаете, Египту тоже не нужен этот кризис беженцев на своей территории. Они как бы изначально отказывались от сектора газа, не хотели решать эту проблему. Конечно, ну я не знаю, каким-то возможным путем решения этого конфликта, может быть, было бы потом после уничтожения Хамаса, который наверняка как бы запланировал Израиль, к привлечению каких-то арабских стран, там, каких-то арабских стран-доноров, чтобы, я не знаю, создать там что-то, какую-то структуру.
Но властную, вы правильно сказали, что власть, да, нужна какая-то власть, нужна, и надо, чтобы она была не радикальная, не настолько радикальная, как...
Да, но пока вся эта задача, пока вся эта ситуация выглядит абсолютно неразрешимой и таким вот, знаете, продолжающимся ожившим кошмаром, потому что, ну, конечно, то, что произошло в прошлую субботу, это просто войдет в историю как одно из самых чудовищных преступлений, наверное, ну вот вообще в нашей истории.
Спасибо, Алия. И я снова обращусь к Юрию. Юрий, вот вы сказали о том совершенно таком зоологическом антисемитизме, который там царит. Каким же образом в таком случае, почему эти власти разрешают очень небольшому числу людей, но тем не менее разрешают отправляться на работу в Израиль? Они их не считают там потом предателями, не вычеркивают навсегда из жизни? Вот как вы объясняете этот факт, что все-таки разрешено идти на этот пропускной пункт? Просто объясните, с какими документами, с учетом того, что Израиль не признает документы Хамаса, и отправляться на эту работу? Что с ними потом на родине происходит дома?
Ну, во-первых, их не так много. Сейчас, ну, до начала войны, до того, как Хамас устроил вот эту вот совершенно безумную серию терактов на территории Израиля, этих людей было не так много, которых выпускали. Я думаю, что речь шла там о паре тысяч людей, которые имели разрешение на выезд в Израиль и на работу там. А почему Хамас шел на это? Ну, мне кажется, здесь вопрос в том, что... Дело в том, что это, в первую очередь, экономическая история. Хамас, опять же, да, я повторюсь, главный работодатель внутри сектора газа – это вот это Хамас. Это вот квази-государственная структура, которая захватила все и управляет всем. То есть Хамасу, вот Алия правильно говорила, как хотите спрашивать, а ты хамасец или не хамасец? Ну, окей, а учитель, который получает зарплату, которую Хамас распределяет, и хамасовский чиновник дает в обмен на подпись в какой-то бумажке, он хамасовец или не хамасовец? Пожарный, который служит в пожарной части, и деньги на которую тоже выделяет Хамас. Вот он хамасовец или не хамасовец? И вот все это безумное количество госслужащих, они кто? Они хамасовцы или не хамасовцы? Они работают на Хамас, они выполняют распоряжение Хамас, они в конце концов деньги получают от этого самого Хамас. Как к ним относиться? Тоже, в общем-то, большущий вопрос. Так вот, те люди, которых все-таки выпускали работать в Израиль, как мне кажется, это были те люди, которых Хамас посчитал, потому что проверял же не только Израиль, проверяет тех, кто выезжает не только Израиль, конечно же, проверяет и сам Хамас, и если Хамас посчитал, что этих людей можно отправить в Израиль, дать им, вернее, возможность выезжать в Израиль, там работать, зарабатывать деньги, то, скорее всего, этих людей проверили, удостоверились в том, что они там не будут там какую-то Израилю важную информацию поставлять, может быть, просто потому, что у них нет доступа к этой важной информации. Ну, а во-вторых, каждый, кто нашел себе работу не у Хамаса, экономит Хамасу деньги. Каждый, кто получает зарплату где-то еще, а не у Хамаса, дает Хамасу возможность откладывать там копеечку к копеечке на новые ракеты, на новые автоматы, на новые лодки, на все что угодно. Поэтому, как мне кажется, здесь речь шла в первую очередь как раз об экономической стороне дела.
Как они получают документы вот на Западном берегу? Каким образом? Так я понимаю, что Израиль признает документы, выданные Западным берегом. Как они их получают там, находясь в секторе Газа? Чтобы выехать, просто выйти через этот пропускной пункт?
ну, просто выехать, просто выйти, такого не бывает. Для жителей сектора Газа ничего не просто. Такого не было никогда, чтобы они там просто могли выйти.
Вот я не сказала просто выйти, я сказала просто выйти блокада. С другим акцентом.
Да. Есть большущее количество каких-то сетей, каких-то неформальных историй, каких-то посредников, которые берутся за деньги сделать какие-то нужные документы, которые бы признавало государство Израиль. Но опять же, это все очень-очень сложно. Ты получаешь, тебе делают какое-то удостоверение личности, которое формально может быть признано Израилем. Но как ты будешь искать работу в Израиле, если ты не можешь выехать оттуда? Угу. Как тебя проверит израильское государство, если ты сидишь там? Поэтому, ну, то есть именно поэтому количество людей было, которое могло выезжать из сектора Газа, было очень незначительным. Потому что это либо те люди, которые смогли когда-то там, до блокады или тогда, когда было более просто выехать оттуда, смогли найти какую-то работу, смогли оформить себе все необходимые в Израиле документы, и до сих пор за счет того, что они кому-то там из работодателей нужны, кто-то из работодателей их ценит, они продолжают туда выезжать. Или там какие-нибудь близкие родственники смогли убедить израильского работодателя, что давайте возьмем моего там друга, брата, свата, племянницу, тетю. Но тоже это, в общем, явно не очень частая история. Поэтому говорить о том, что там это какая-то такая значительное число людей, там так или иначе на этом деле завязаны, я бы не стал. Да, это, да, есть какие-то там, ну, как и везде, где есть какие-то бюрократические сложности, тут же появляются люди, которые готовы их порешать за определенную плату, найти, достать, раздобыть нужные подписи, где-то договориться
если...
за тебя.
Да, это я поняла. Юрий, если он хочет, вот, ну, я сейчас вот, не рассматриваю современную ситуацию, она абсолютно уже форс-мажорная, это все понятно. Если до этого, если он хочет эмигрировать, уехать со своей семьей из сектора Газа, у него есть такая возможность уехать совсем? Я хочу уехать в Египет, да хоть в Сирию. У него есть такая возможность?
Ну, в Сирию вряд ли, а вот в Египет или через Египет куда-то потом дальше, да, такие истории есть. И истории время от времени они всплывают. И журналисты уезжали из Газы, и уезжали какие-то специалисты в точных науках. Я, ну, знаю историю ровно потому, что я общался с украинцами в Газе и с людьми, которые там достаточно давно живут, несмотря на то, что остаются украинцами, у них есть украинские паспорта. И через них я знаю несколько таких историй. Вот, например, был молодой парень, который работал журналистом, и который работал журналистом, пытался работать независимо, что, в общем-то, в ситуации, когда все контролируется Хамасом, давалось ему все сложнее и сложнее. Дело дошло до открытых угроз в его адрес со стороны Хамас. Этот парень обратился в одну из европейских стран, нашел фонд, который обеспечивал защиту журналистам. Этот фонд ему помог каким-то образом, я не знаю всех подробностей, знаю только следующее, что этот фонд гарантировал египетскому правительству, что парень пересечет там какую-то часть территории Египта, сядет в самолет и улетит в Европу. И на вот этом погранпереходе Рафах, который, кстати, то работает, то не работает, то египтяне его закрывают на несколько месяцев, то меняют порядок его работы, то вводят какие-то правила, тех пропускаем, всех не пропускаем.
Ну вот у нас немножко зависла картинка. Да. Юрий Мацарский с нами. Я думаю, что отвеснет. Все-таки вы видите, в каких он полевых условиях. Я предлагаю вниманию коллег и наших зрителей еще один сюжет. Он снова об этом сосуществовании, но совершенно немирном Израиле, сектора Газа. Посмотрим его.
Министерство иностранных дел Катара в воскресенье подтвердило агентству Рейтер, что его посредники участвуют в попытках по освобождению женщин и детей из Израиля, которых боевики Хамаса захватили в заложники и увезли на территорию сектора Газа. Их точное число неизвестно, но речь идет о десятках человек.
Все мирные жители из Израиля могут быть обменены на женщин из Палестины, содержащихся в израильских тюрьмах. Израильские военнопленные могут быть обменены на всех остальных палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Таково предложение Хамаса, и Катар пытается добиться выполнения этого обмена в качестве посредника. Я надеюсь, что успешный обмен состоится и что это приведет к незамедлительному и скорейшему полному прекращению огня, чтобы больше не погибло палестинцев и чтобы больше не погибло израильтян.
Представители Катара ранее уже помогали Хамасу и Израилю добиться перемирия. Также именно в Дохе более года велись переговоры по недавнему обмену пленными между США и Ираном. Отдельные члены террористической группировки «Хамас» живут в Катаре. Израильская сторона в комментарии агентству Рейтер ответила, что никаких переговоров на этот раз не будет. По информации палестинской НКО «Адда Мейер», в израильских тюрьмах сегодня содержится 5200 палестинцев, в том числе 33 женщины и 170 несовершеннолетних. Израильский центр по защите прав человека на оккупированных территориях «Бецелем» приводит цифры за июнь этого года. По его данным, палестинских заключенных, арестованных в связи с угрозой безопасности Израиля, в начале лета было 4499. Из них только 183 из сектора Газа. Еще 850 палестинцев попали под арест за незаконное нахождение на территории Израиля. Из них из сектора Газа лишь трое. Для сравнения, в 2008 году палестинских заключенных было более 11 тысяч. Крайне правое правительство Нетаньяху поставлено перед дилеммой. Не ведем переговоры с террористами с одной стороны и святое правило израильской армии добиваться освобождения каждого израильского пленного с другой. В 2011 году тот же Нетаньяху выдал Хамасу более 1000 палестинских пленных в обмен на одного единственного израильского солдата Гилада Шалита. Эти освобожденные палестинцы были ответственны за убийство 569 мирных жителей Израиля. По информации израильского новостного издания «Едиот Ахронот», десятки палестинцев через год после освобождения возобновили террористическую активность. Многие заняли руководящие позиции в Хамасе. Палестинская национальная администрация на Западном берегу тратит как минимум 8% от своего бюджета на финансовое содержание семей палестинских заключенных, попавших в израильские тюрьмы. Об этом сообщает Times of Israel. Ежемесячные выплаты распределяются под эгидой Организации освобождения Палестины. В распределении заняты более 500 чиновников, пишет Associated Press. Выплаты идут семьям членов Фатха, Хамаса и Исламского джихада. Так, например, из расследования «Вашингтон-Пост» известно, что в одном только 2017 году семьям палестинских заключенных было выплачено $160 миллионов. Это по $12,307 за заключенного. И еще $183 миллиона так называемых выплат мучеников. Их получили 33 700 семей, то есть по $5,430 на одну семью. Многие комментаторы небезосновательно считают эти выплаты манипулятивной системой вербовки в ряды боевиков. Особенно учитывая, что деньги не вкладываются в создание рабочих мест и инфраструктуры, до 30% палестинцев живет за чертой бедности. И вот интересное совпадение. У 70% палестинцев через израильскую тюрьму прошел хотя бы один член семьи. По выходе из тюрьмы их ждут должности во властных структурах палестинской администрации, бесплатная медицина и бесплатное образование. Центр Бецелем собирает статистику как по смертям палестинцев в результате атак израильской армии, так и по жертвам террористов из числа мирных израильтян до октябрьского нападения Хамаса и ответного удара вооруженных сил Израиля по сектору Газа. В 2023 году до октября потери палестинцев составили 213 человек, из них 44 несовершеннолетних. В 2022 году 183 человека, из них 43 несовершеннолетних. В основном это результат операций против боевиков, в которых неизменно гибнут и случайные свидетели. Большинство жертв среди палестинцев в секторе Газа. Израильтян, по данным на лето 2023 года, погибло 26 человек, из них 5 детей. В прошлом году 17 человек, в том числе один ребенок. В основном это происходило в результате одиночных терактов, стрельбы по невинным гражданским, которых боевики Хамаса расстреливали прямо в автомобилях.
Алия, вот такой у меня к вам вопрос. Это количество в тюрьмах Израиля вот этих боевиков и террористов, это не может быть таким вечным стимулом для них брать заложников?
Да, это может быть для них стимулом брать заложников. Они все время требуют освобождения то одних заключенных, то других. Потом в Израиле есть такая практика, знаете, административного ареста. Это когда палестинцы заключаются под стражу, но им не предъявляется обвинение, нет суда, и они могут как бы находиться под стражей без каких-либо обвинений. То есть если есть информация о том, что вот он с чем-то связан или он обладает какой-то информацией, вот люди могут находиться под этим административным арестом месяца, а иногда и даже года. И, кстати говоря, вот одна из последних операций в секторе Газа началась именно потому, что один из палестинских заключенных, очень влиятельный боевик, я уже, к сожалению, не помню его имени, он умер в тюрьме, по-моему, это «Щит и стрела» называлась эта операция. Один из влиятельных боевиков исламского джихада умер в израильской тюрьме. Началась конфронтация, начались обстрелы израильской территории, и, в общем, Израиль там опять ответил по сектору Газа. То есть это всегда, это естественно, это одна из таких точек напряжения, которая, ну, как бы, ее невозможно просто так, да, ликвидировать, ее невозможно просто убрать, потому что, да, действительно, палестинцы есть и те, которые, там, мы знаем, там, террористов не всегда ликвидируют, их иногда там задерживают, их допрашивают, их помещают в тюрьмы, что с ними делать? Ну, вот они есть, они содержатся в израильских тюрьмах. Как есть террористы, которые там имеют по несколько пожизненных за какие-то там тоже чудовищные убийства и теракты, так и есть просто палестинцы, которые вот под этими административными арестами, без особых даже обвинений, да, ну, просто с подозрением в том, что они как-то причастны к террористической деятельности, они содержатся в тюрьме. Кстати, очень часто нет обвинений и нет суда именно по той причине, что, допустим, информация была получена из каких-то источников, из, скажем так, источников среди палестинцев, и израильтяне не хотят, как бы израильские спецслужбы не хотят эти источники раскрывать, и именно поэтому, зная, что этот человек действительно причастен к террористической деятельности, да, но не имея возможности раскрыть все доказательства на суде, эти люди вот, ну, как бы против них обвинение не выдвигается, а эти люди остаются под арестом на долгое время. Короче говоря, это очень сложная, очень запутанная ситуация, но захватывать заложников, это понятно совершенно, стимул у Хамаса, это, как бы, это далеко не единственный, вы понимаете, да, это как бы это одно из требований всегда, которые высказываются, освободить палестинских заключенных и так далее. Но на самом деле претензий к Израилю у Хамаса гораздо больше, и самая основная претензия – это вообще само существование Израиля как государства, потому что среди целей Хамаса записано как раз уничтожение этого самого сионистского образования, как они говорят.
Алия, есть ли сейчас прямая связь между их попытками выторговать вот этих заключенных и началом, и успехом этих, я не могу их назвать переговорами, потому что не ведет Израиль переговоров, но попытками как-то договориться и началом такой наземной, может быть, мощной операции. Если вот эта прямая связь, что сначала мы попытаемся освободить заложников своих, потом уже будем разбираться жестко
дальше. Вы знаете, сегодня, в общем, в израильском правительстве очень жестко высказались сегодня и сказали, что сначала война, сначала возмездие, потом уже все переговоры о заложниках. Угу. Да, действительно, это, честно говоря, новость такая очень тяжелая, но я бы даже не сказала, что она серьезно как-то критикуется в Израиле. Честно говоря, это тоже поражает, потому что на самом деле Израиль всегда считался страной, которая своих не бросает, да, что все израильские солдаты знали, что даже после, не дай бог, их смерти где-то там в поле боя, их останки всегда будут как бы вывезены, захоронены на земле, и даже спустя десятилетия после гибели солдат там где-нибудь в Сирии там, и так далее, Израиль возвращал останки своих солдат и проводил церемонию прощания, как бы предавал земле именно вот на родине в Эрец-Исраэль. Да, но мы знаем, что за Гилада Шалита отдали около 1000 террористов, многие из них были с кровью на руках. Но здесь это совершенно новая ситуация. Это кризис совершенно, да, иного масштаба. понимаете, такого не было на самом деле, ну вот никогда. Во время, например, войны Судного дня были захвачены в плен израильтяне, но это были военнослужащие, а здесь речь идет о гражданских лицах,
и поэтому,
в том числе о гражданах других государств.
Да, спасибо, Алия, и поэтому другие реакции и другие решения. До свидания.